Глава 11. Все еще в Неттеркоте. Ударили в гонг, и все выстроились парами, чтобы идти обедать. Бен с Дайдо оказались в самом хвосте, а викария попросили сопровождать престарелую мисс Гамильтон. Джереми, разумеется, шел с Памелой. Бен смотрел ей в спину и заметил, как она засмеялась, когда Джереми прошептал ей на ухо что-то забавное. — А мы, получается, вроде как третий сорт, — проворчала Дайдо, обращаясь к Бену. Гости и хозяева направились в столовую. Стол был уставлен канделябрами со свечами, их блеск отражался в серебре приборов. Возле стола дожидались горничная и лакей, готовые выдвигать стулья для гостей. Бена усадили между миссис Хантли и командиром западно-кентского полка, с которым он не был прежде знаком. Джереми и Памела оказались напротив. На дальнем краю стола восседала леди Прескотт между двумя лордами — Вестерхэмом и Масгроувом. Ее парчевое платье и бриллиантовое ожерелье сияли в свете свечей. Леди Прескотт удовлетворенно оглядывала собравшихся. «Прежде чем приступим к еде, нужно произнести тост», — напомнила она мужу. «Ведь мы празднуем возвращение нашего сына. Мы думали, что потеряли его, и вот он снова дома». Ее голос дрогнул, и она поспешно прикрыла рот салфеткой, чтобы заглушить всхлип. «Ну, полно, полно, старушка», — сказал сэр Уильям. «Джереми дома, и это точно стоит отпраздновать. Мы выпьем за него и за наших добрых друзей, а также за то, что даже в самые тяжелые времена мы все еще можем собираться вместе и веселиться». Гости одобрительно зашумели, захлопали пробки, и в бокалах запузырилось шампанское.
«Где же вам удалось раздобыть шампанское?» — изумилась леди Эзми.
«О, мне просто повезло!» — засмеялся сэр Уильям. — Я, видите ли, знаком с владельцем одной винной лавки около Ковент-Гардена. На соседний дом упала бомба, и торговец переполошился. Я ему сказал, что покупаю лавку со всем содержимым. Он с радостью принял мое предложение и поскорее уехал из города. А у меня остался запас отличных вин. Хватит до конца войны.
— Если она закончится в обозримом будущем, — отчеканила мисс Гамильтон.
— Должна закончиться, — сказал сэр Уильям. — Не может же это бесконечно продолжаться. Если Америка не вступит в войну, нам крышка. Не можем же мы сражаться в одиночку. — Не похоже, чтобы Америка откликнулась на наш призыв, — фыркнул полковник Хантли. — Им только и надо, что одолжить нам кое-какое вооружение под сумасшедшие проценты. Наживаются на нашем горе.
«Ну, нам это вооружение необходимо, и должен же кто-то его поставлять», — заметил командир западно-кентского полка. «Без него мы не можем воевать. Вы знаете, например, что в начале мобилизации солдаты приходили на учения с палками, потому что ружей на всех не хватало. Вот как все было плохо. А еще мы с устрашающей скоростью теряем истребители. Иногда мне кажется, что было бы разумнее заключить пакт с мистером Гитлером», — заявила леди Масгроув. «Боюсь, что иначе война будет продолжаться, пока мы не начнем голодать, и тогда нас точно поставят на колени. Гитлер все равно нас оккупирует, и чего мы в таком случае добьемся?»
«Это все Черчилль», — согласился ее муж. — Власть ударила ему в голову, развоевался. По-моему, ему это доставляет удовольствие.
— Полнейшая чепуха! — прогремел лорд Вестерхэм. — Если бы не Черчилль, мы бы уже были рабами Германии.
— Но почему рабами? Мы ведь арийцы, как и они. Мы им ровня, — поправил лорд Масгроув.
— Ага. «Спросите у датчан и норвежцев, помогло ли им это», — вставил полковник Притчард. Повисла неловкая пауза.
«Давайте не будем о грустном», — взмолилась леди Прескотт. «Ведь сегодня мы празднуем радостное событие. И если наш сын сумел сбежать из того ужасного лагеря и пробрался через всю Европу, чтобы вернуться домой, значит, немцев можно одолеть. Если мы проявим отвагу и станем сопротивляться, они не сумеют одержать над нами верх».
«Хорошо сказано, леди Прескотт», — одобрительно кивнул полковник Хантли. «Так и надо, боевой дух. Британцы никогда не будут рабами!»
«Вы намекаете, что пора запевать?» — иронично улыбнулся Джереми. «Пусть всегда будет Англия, правь Британия!» — он подмигнул Памеле.
«Это знак, что пора приступать к еде», — ответил за полковника лорд Прескотт, кивнул слугам, и те принялись разносить суп.
«Неужели это устричная похлебка?» — изумился лорд Вестерхэм. «Где, черт возьми, вам удалось раздобыть устриц?»
Сэр Уильям улыбнулся.
«Обычно их находят в море. Есть у меня свой человек в Уитстейбле. Достать по дюжине штук на каждого он не сумел, но на хорошую похлебку как раз хватило».
«Но ведь для гражданских побережья закрыто!»
Сэр Уильям продолжал улыбаться.
«А кто сказал, что он гражданский? Простите, полковник, точнее, полковники, но правила существуют для того, чтобы их нарушать в трудную минуту, а иначе эти устрицы просто пропали бы. Вот что было бы поистине несправедливо!»
Он с наслаждением принялся за еду, остальные последовали его примеру. Наконец, суповые тарелки убрали, их место заняла форель, запеченная на гриле. Сэр Уильям снова улыбнулся.
«Прежде чем вы спросите, спешу сообщить, что это из моего пруда. Вся форель выращена в нашем поместье».
На смену форели принесли жаркое из свинины, тонкие розовые ломтики с хрустящей корочкой и горкой начинки из шалфея с луком.
«Неужели вы и свиней держите?» — удивился полковник Хантли.
«О нет! Этот свиной окорок попал к нам через знакомых знакомых. Собственно, добыть можно почти все, если знаешь, где искать и готов заплатить».
«То есть на черном рынке?»
Судя по лицу лорда Вестерхэма, он был готов снова взорваться.
«Старина, не хочешь — не ешь», — сказал сэр Уильям. «На самом деле все совершенно законно. На свинарник упала бомба, и те свиньи, которых не убило на месте, были ранены, так что их тоже пришлось зарезать. По крайней мере, такова официальная версия, и он намерен придерживаться ее до конца», — вставил лорд Масгроув, вызвав всеобщий смех.
К свинине подали запеченный картофель и спаржу.
«Это с нашего огорода», — с гордостью сообщила леди Прескотт. «В этом году у нас хороший урожай».
Прислуга подливала в бокалы кларет. Бен ел как во сне. В спартанских условиях квартиры, которую он делил с Гаем, и суровой лондонской жизни, молодой человек совершенно отвык от подобного великолепия. Он сидел за роскошным столом, пробовал все новые и новые изысканные блюда, пил отличные вина и глядел на расположившуюся напротив Памелу. Вот-вот сигнал воздушной тревоги вырвет его из этого сна.
«Так вы сейчас в Хайкрофт-Холле одни, лорд Масгроув? Или к вам кого-то подселили?» — спросила леди Эзми. «Пока что одни, но, с другой стороны, здание в неважном состоянии и потребует основательного ремонта. Для жилья пригодны всего несколько комнат. Однако та грозная старая корга, которая занимается реквизициями, уже намекала, что нам тоже придется взять эвакуированных. Когда или если их пришлют из Лондона?
У нас в Фарли живет один эвакуированный», — — заметила леди Вестерхэм. — Не лукавь, ма, ты же сплавила его егерю, — вставила Ливи. — И сделала доброе дело, — не смутилась леди Эзми. Было видно, что бедняжка до смерти напуган размерами Фарли, а у егеря, я знаю, его хорошо кормят. — Это не тот мальчик, что нашел труп на вашем поле? — невинно спросил Бен, не упуская возможности перевести разговор на нужную ему тему и понаблюдать за реакцией собравшихся. — Труп? — спросила леди Прескотт.
— Ну да, — подтвердил лорд Вестерхэм. Какой-то несчастный, у которого парашют не раскрылся. Егерев мальчишка и наша младшая дочь его нашли. Оба вели себя молодцом, учитывая, как кошмарно выглядел труп. Можете себе представить.
— Там проходили учения? — поинтересовалась леди Масгроув.
— Понятия не имею. Труп быстренько убрали. Он был одет в форму западно-кентского полка. Но полковник клянется, что это не его подчиненный.
— С ним было что-то не так, — проворчал полковник. — Не совсем как надо. Взять хотя бы кокарду на пилотке. У него оказался устаревший вариант кентского коня.
— Шпион! Так я и знала! — оживилась мисс Гамильтон. — Бьюсь об заклад. Это был немец, которого сбросили, чтобы он шпионил или содействовал вторжению противника.
— Вполне вероятно, — согласился полковник Притчард. — Ну, от него-то им пользы не будет. Правду мы, видимо, уже никогда не узнаем. Прислуга убрала тарелки с остатками жаркого и подала десерт — шоколадные профитроли с шоколадным соусом.
— Шоколад!
— восторженно ахнула леди Масгроув. «Где вы раздобыли шоколад?»
«Наверняка на плантацию какао упала бомба, и отцу пришлось спасать деревья», — сказал Джереми, вызвав всеобщий смех.
Вино начинало постепенно действовать. Бен смотрел на улыбающиеся лица гостей. Все выглядели расслабленными и довольными. Неужели кто-то из них и впрямь связан с вражеским агентом? Наконец гости начали расходиться, но в доме по-прежнему царило праздничное настроение.
— Как вы с отцом сюда добрались? — спросил у Бена Джереми.
— Пешком.
— Я вас подвезу.
— Еще не хватало, — отмахнулся Бен. — Ночь теплая, идти нам недалеко.
— Мне ведь совсем не трудно. Только погоди, спровадим остальных, и я схожу за машиной.
Не дожидаясь ответа, он отошел, чтобы вместе с родителями попрощаться с прочими гостями. Полковник Хантли с женой сели в древний Бентли мисс Гамильтон, шофер который был немногим моложе автомобиля. Джереми помог леди Вестерхэм устроиться на переднем сиденье Роллс-Ройса, затем усадил Ливви на заднее. Когда очередь дошла до Памелы, он приподнял ее подбородок, притянул к себе и поцеловал. Затем улыбнулся, и до ушей Бена долетели его слова. «Я зайду к вам завтра, если отец позволит мне взять машину. Можем съездить на пикник». Бен не слышал, что ответила Памела, но видел, как она улыбнулась. Когда Джереми направился к Бену, на лице его все еще играла довольная усмешка. Вдалеке послышался гул самолетов. «Немецкие бомбардировщики», — определил Джереми, прислушавшись. — Скорее бы меня допустили к полетам. Мне так этого не хватает. И тут же произнес, видимо, догадавшись, что сморозил бестактность. — Послушай, старина, как только определюсь в Министерство авиации, обязательно погляжу, не найдется ли и для тебя какой-нибудь работенки.
— Это еще зачем? — удивился Бен. — У меня уже есть работа. Я имею в виду что-нибудь поинтереснее, что-нибудь увлекательное. Ты же торчишь на скучной конторской должности.
Бена так и подмывало сообщить Джереми, что он вовсе не занимается скучной конторской рутиной. То, что он делает, жизненно важно для государственной безопасности. Но, разумеется, говорить этого было нельзя, и потому он просто сказал: «Я делаю полезную работу, а за увлекательной не гонюсь».
— Дружище,
«Я ведь правда хочу тебе помочь», — уперся Джереми. «Как подумаю, что ты томишься в какой-то конторе. Послушай, Джереми, я понимаю, ты чувствуешь себя виноватым в том, что произошло, но это был просто несчастный случай. Ты же не собирался убивать нас обоих. Мы выжили, и на том спасибо. Что до моей работы, то я действительно...» Он осекся, так как гул самолетов перерос в рев, заглушая его слова.
«Совсем низко летят!» — крикнул Джереми.
«Спорим, их цель — аэродром Биггин-Хилл! Спитфайрам, должно быть, приказали подниматься в воздух! Боже, как бы мне хотелось быть одним из них!»
Ночь выдалась не такая уж темная, и Бен разглядел силуэты пролетавших рядами самолетов. Вдруг засверкали вспышки, небо полыхнуло. Спитфайры атаковали противника. Раздался громкий взрыв, и один самолет начал падать, закручиваясь в огненный штопор.
«Наш!»
— проорал Джереми.
«Бедняга!»
Самолеты улетели, шум затих. «Схожу за нашим драндулетом», — сказал Джереми.
«В этом нет решительно никакой нужды», — вмешался преподобный Кресвелл. «Мы прекрасно дойдем пешком. Не стоит зря расходовать бензин».
«Да ну что вы!»
— рассмеялся Джереми.
«Это же просто предлог. На самом деле мне страсть, как хочется сесть за руль. 100 лет не водил. Надеюсь, не разучился».
Он направился к гаражу, но мать окликнула его.
«Джереми, куда же ты? Попрощайся с Масгроувами!»
Она помахала молодой паре, отъезжавшей в изящной новенькой спортивной Лагонде. «Им явно не приходится экономить бензин», — подумал Бен.
«Пойду возьму машину, отвезу Бена с отцом домой», — ответил матери Джереми.
Мать схватила его за руку.
«Что за глупости? Ты еще недостаточно окреп, чтобы садиться за руль. Ты и так переутомился, засиделся допоздна. Не забывай, что тебя только-только выписали из госпиталя, и ты чуть не умер. Папа сам отвезет Бена домой, правда, Уильям?»
«Что правда?»
— благодушно отозвался сэр Уильям, счастливый от того, что вечер удался.
«Ты отвезешь Кресвеллов домой? Джереми пока не стоит водить по ночам. Его только пару дней, как выписали из госпиталя, и ему положено отдыхать».
«Но мама...»
— начал было Джереми, но отец поднял руку.
«Мама права, старина. Если хочешь поскорее начать летать, нужно сделать все возможное, чтобы вернуть себе былую силу. Этим вечером ты уже, пожалуй, задержался с гостями дольше разумного. Мы ведь не хотим, чтобы тебе стало хуже, не так ли?»
«Ну, знаешь, отец, тебя послушать, так я просто какой-то немощный инвалид», — возмутился Джереми.
«Делай, как мать велит»,
— отрезал сэр Уильям, и Джереми недовольно отвернулся. «Мы сами дойдем, сэр Уильям», — заверил его Бен. «Нет никакой необходимости нас подвозить».
«Вас подбросить до дома?» — вдруг вмешался полковник Притчард.
Они и не заметили, что он еще не уехал.
«Боюсь, Роллс-Ройса я вам предложить не могу, но на заднее сиденье моего скромного штабного хамбера вы, пожалуй, втиснетесь».
«Это было бы великолепно», — просиял преподобный Кресвелл. «С благодарностью принимаем ваше предложение. Не так ли, Бен?»
«Да, большое спасибо», — сказал Бен. «Мы еще покатаемся, Джереми. Ни минуты не сомневаюсь». Он улыбнулся другу, но Джереми обиженно нахмурился. Бен понимал, Джереми злится, потому что не сумел настоять на своем. Он и в детстве был таким, да и сейчас, судя по всему, ничуть не изменился. Они уселись на заднее сиденье Хамбера, помахали на прощание Прескоттом и выехали со двора. Через открытое окно водителя их лица овевал прохладный ночной ветерок, однако, повернув в конце аллеи к деревне, они внезапно почуяли едкий запах гари. За деревьями разливалось призрачное зарево. В небо взметнулся столб огня.
«Это Фарли!»
— крикнул Бен.
«Они сбросили бомбу на Фарли!»